В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады вас слышать сегодня в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, сегодня у нас довольно много вопросов от слушателей. Успеем или не успеем, посмотрим, как время позволит. Если что, перенесем на следующую программу. И первый вопрос из Екатеринбурга задает наша слушательница. Может ли наличие желчи в желудке вызвать воспаление? И как улучшить моторику кишечника?
Я понял задачу, Полина Борисовна. Будем отвечать кратко, компактно, да, собрано. Поэтому уже.
Ну, главное, чтобы были удовлетворены наши слушатели.
Да, постараемся. И в первую очередь, конечно, чтобы не было ущерба для содержания беседы. Уважаемые радиослушатели, речь идет о такой распространенной проблеме, как гастрит. Гастрит – это воспаление слизистой желудка. Гастро – это желудок обозначение, да, анатомическое, ид – всегда это прибавка, обозначающая воспалительный процесс как таковой. Поэтому, если перевести на более широкий, да, такой, с точки зрения терминологии, вопрос, определение, то можно его сформулировать как какие причины бывают гастритов, да, и есть ли среди этих причин наличие желчи в желудок. Отвечая сразу на вопрос, на первую часть вопроса, да, может быть, но вместе с тем хотел бы напомнить, что гастрит – это болезнь очень распространенная. Даже по самым скромным подсчетам страдает, к сожалению, каждый второй из нас, слушающих, общающихся в передаче. То есть распространенность популяции 50%. Знают об этом люди, не знают. Каждый второй человек страдает хроническим гастритом. Беда в том, что очень большая доля хронических гастритов, она не имеет клинических симптомов. Где-то, наверное, порядка только 20-30% воспаления слизистой желудка проявляется теми или иными клиническими симптомами. Боль в эпигастральной области, то есть подлодочной области, чувство тяжести после еды, чувство жжения в эпигастральной области, да, чувство распирания – вот основные симптомы, собственно, вот, которые могут быть при данном состоянии, данном заболевании. Поэтому еще раз хотел бы напомнить общемировую практику. Дело в том, что в странах, где хронический гастрит очень распространен, основная стратегия в медицинских исследованиях – это профилактическая. Ну, возьмем, допустим, страну Япония, которая по распространенности гастрита очень близка к нам. Вот, там с определенного возраста все люди обязательно в рамках профилактического осмотра проходят фиброгастроскопию. Вот, это такая медицинская программа. У нас такие медицинские программы только формируются еще. Вот, но я думаю, что мы с вами тоже можем внести лепту в здоровье, понимая, что если врач предлагает провести фиброгастродуоденоскопию, да, ФГДС, краткое название исследования, современного исследования желудка, то нет ни одного повода отказаться. Я имею в виду какого-то внутреннего морального сомнения, а надо, не надо. Делать нужно всем. Всем людям обязательно. Это очень важный момент. Потому что не сделав фиброгастродуоденоскопию, невозможно поставить диагноз хронического гастрита. В качестве дополнительной информации хотел бы еще сообщить, конечно же, то, что хронический гастрит, к сожалению, это предраковое заболевание. К счастью, не у всех хронический гастрит переходит в рак, но есть формы гастрита, которые несут в себе онкологический потенциал, поэтому только после того, как врач сделает фиброгастродуоденоскопию, после того, как он возьмет биопсию или какие-то другие исследования, определит, атрофический это гастрит или не атрофический, он сможет сказать, есть риск развития рака или нет. Самое важное, что современная медицина научилась предотвращать развитие рака у людей с гастритом. Это очень важно. Поэтому это не только такой, знаете, медицинский интерес, это и стратегия здоровья человека на самом деле. среди основной причины воспаления в желудке, причиной хронического гастрита, безусловно, является инфекция. Helicobacter pylori. Все про него уже, наверное, слышали. Микроб, который попадает в организм, как правило, в возрасте от 8 до 12 лет. Основной путь передачи внутрисемейный, от мамы, папы, бабушки, дедушки, когда вот облизали ложку или там из общей тарелки поели, и вот получил ребенок и вот эту инфекцию. Инфекция очень долгое время находится в желудке и вызывает воспаление, не проявляя симптомов, но, как правило, вот естественный путь у нее такой. Где-то в 20-30 лет начинаются гастриты с симптомами, да, в 30-40 лет начинается пик язвенной болезни, да, вот, потому что гастрит уже все глубже и глубже проникает и дает образование уже эрозии язвы. Но вот к 50 годам это воспаление, это очень длительное воспаление, которое тянется десятилетиями. Если у человека в 40 лет язва появилась, это не значит, что у него она вчера случилась. Это история как минимум 20-30-летней давности. То есть гастрит с детства, с молодости. Вот. Но в 50-60 лет пик онкологических заболеваний желудка, это тоже история не вчерашняя и не позавчерашняя. Это история, которая тянется с молодости в рамках хронического воспаления. Основное все-таки это инфекция, желудочная инфекция, которая передается от человека к человеку. Ну, к счастью, опять же, микроб этот желудочный, он в окружающей среде очень нестойкий. То есть достаточно кружку-ложку помыть, оставить несколько минут ее просто, значит, высушиться, и там микроб погибает, он во внешней среде очень нестойкий. Поэтому для того, чтобы его получить, нужно, если честно, сильно постараться. Внутри семьи, еще раз говорю, при уж таких грубых нарушениях вопросов гигиены. На втором месте по воспалению как раз стоит заброс желчи. Но, к сожалению, современная гастроэнтерология здесь, в общем, так, знаете, еще находится в состоянии дискуссии. Дело в том, что в норме даже у 15% людей наблюдается заброс желчи, и он не приводит к гастриту, к воспалению слизистой желудка, поэтому, наверное, правильнее сформулировать следующий постулат. Не у всех, у кого есть заброс желудка, это приводит к воспалению, вот, но у части людей действительно воспалительный процесс может быть связан с забросом желудка, желчи в желудок. Почему это происходит? Дело в том, что вот этот секрет пищеварительный желчи, он поступает в 12-перстную кишку в норме. Этот секрет очень важен для эмульгирования жиров. Без эмульгации жиры не всасываются. Вот. То есть это очень важный пищеварительный секрет как таковой. То есть он участвует в пищеварении. Вырабатывается печенью, копится в желчном пузыре и выделяется при приеме пищи. Это очень важный момент. Желчь практически никогда не выделяется в межпищеварительный период. Ну, если только не произошло какое-то серьезное нарушение моторики, если не происходит там каких-то нарушений вот, ритма питания. Поэтому вот ритм питания – одна из основополагающих задач, которая ставится перед человеком, если у него наблюдается заброс желчи в желудок. Если человек кушает в одно и то же время, дробно, каждые 3 часа, ну, например, допустим, в 8, в 11, там, да, в час, вот, в 4, в 7, ну, как правило, это самый главный безмедикаментозный фактор, который способствует, во-первых, тому, что пища забирает на себя желчь, да, вот, и не забрасывается в желудок, потому что она поступает, соответственно, по кишечнику правильно, сверху вниз, а не снизу вверх при как таковой. Что касается второй части вопроса, как улучшить моторику кишечника. Дело в том, что факторы, приводящие к нарушению моторики, они связаны как внутренними факторами, на которые мы можем мало повлиять. Из-за наследственности кишечник может быть вялый, из-за нарушений в нервном аппарате кишечника, из-за нарушений в работе гормонов, есть такие гормоны, которые регулируют моторику кишечника. Их очень большое количество, они активно изучаются, но нет пока никаких медицинских средств подействовать на на них, скажем так, в широком смысле слова. Но есть очень важные внешние факторы, которые зависят от образа жизни. Совершенно очевидно, что моторика кишечника зависит от, во-первых, состава пищи. То есть чем больше растительной пищи, тем активнее моторика, потому что моторика во многом зависит от микрофлоры кишечника. Вот микроорганизмы, которые живут в кишечнике, они вырабатывают так называемые короткоцепочатые жирные кислоты. Они оказываются мощнейшими стимуляторами кишечника. И чем больше человек, и чем здоровее имеет микрофлору, тем у него моторика более здоровая. А микрофлора кишечника во многом зависит, если сказать, что не в определенном и не в основном значении от питания. Совершенно доказано, что у людей, живущих в сельской местности, разнообразие и здоровье микрофлоры выше, потому что они кушают овощи, да, в основном, основной рацион. У городских жителей микрофлора отличается, потому что для них овощи – это не традиция. Ну, так, знаете, посмотришь на городского жителя и видишь там, он свеколку ест, как какой-то, не знаю, праздник или награду. Так это ж каждый день нужно кушать-то. Свекла, морковь, там, репа, овощей нужно кушать 500 грамм в день. Независимо, зима, лето, весна, осень. Я понимаю, что доступность может быть разная, но это основной аспект здоровья. Вот, поэтому питание. Вот. Второй момент – это физическая активность. Как оказалось, физическая активность, но не статическая, то есть когда человек напряжен, а динамическая, очень сильно влияет на моторику кишечника. И поэтому то, что мы с вами каждый раз говорим о полезности ходьбы, в этой ситуации также является основополагающим. Поэтому питание с большим количеством овощей, фруктов, да, значит, физическая активность как таковая имеет очень большое значение. Показано, что немаловажным фактором, влияющим на моторику кишечника, является и психологическое здоровье. Человек в состоянии тревоги, человек в состоянии депрессии имеет очень серьезное отклонение в работе моторики кишечника. Показано, доказано. Поэтому, конечно же, психологическим здоровьем также очень важно заняться. Или со специалистом, да, в первую очередь, конечно же, если есть такие проблемы. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос следующий из Екатеринбурга от Юрия Михайловича. В чем смысл мочегонных препаратов для снижения артериального давления и какова их роль при заболеваниях мочеполовой системы, простатит, аденома и болезни почек?
Уважаемый Юрий Михайлович, уважаемые радиослушатели, если мы разберем основные механизмы, которые лежат в основе артериальной гипертензии, ну, как мы с вами знаем, это одно из самых распространенных заболеваний, да, распространенность популяции оценивается от 40 и выше процентов, да, в различных возрастных группах. Чем старше человек, тем этот процент значительно увеличивается. В основе повышения артериального давления у каждого человека есть индивидуальный набор факторов, но с точки зрения вот процессов, так скажем, биофизических, которые лежат в основе этого состояния, первое – повышение тонуса сосудов. То есть сосуды периферические находятся в повышенном тонусе. Второе – увеличение частоты сердечных сокращений. То есть сердце, как насос, если так упрощенно говорить, выбрасывает чаще и больше объем крови. Да? То есть частота сердечных сокращений имеет большое значение. Ну а тонус сосудов, как мы с вами знаем, по закону физики, чем меньше просвет трубы, да, тем выше давление в ней, если оно подается, ну, при равных физических параметрах, там, в трубе с высоким диаметром, в трубе с низким диаметром. С сосудами такая же ситуация происходит. Сужение, периферическое сужение сосудов приводит к повышению давления. Ну и, наконец, третий, один из наиболее значимых, так же, как и первые два фактора, факторов, это увеличение объема циркулирующей крови. Здесь очень важным является объем плазмы, и он во многом зависит от микроэлементов, таких микроэлементов, как натрия. Вот. И почему сразу мы с вами говорим по поводу натрия, соли. Мы помним с вами, что соль – это хлорид натрия, что это основной поставщик натрия в организме. Действительно, натрий очень важен для организма, вот, но с возрастом, или если человек кушает очень много соли, мы с вами знаем, что для человека с повышенным артериальным давлением нужно резко ограничивать соль до 5 граммов и меньше. Вот. В этой ситуации значит, соль, натрий – это фактор, который задерживает жидкость в организме. За счет этой задержки жидкости увеличивается объем сосудов, да, и вот если мы все эти три фактора сможем, то чаще всего вот происходит, что ну, вот такой при серьезной или тяжелой артериальной гипертензии нужно воздействовать на все факторы. Первое – снизить тонус периферических сосудов, да, есть препараты, да, значит, которые снижают тонус сосудов, сосудорасширяющие как таковые, да. Вот. Второе – если есть тахикардия, то есть частое сердцебиение, то дают так называемые, допустим, бета-адреноблокаторы, препараты, снижающие частоту сердечных сокращений. То есть мы с вами понимаем, грубо говоря, переводим насос более в экономный режим. То есть он не работает у нас не тарахтит, да, а работает мягко, более плавно. Да? И ему легче работать, когда, естественно, не пережат шланг. То есть нет пережатого шланга, естественно, в этой ситуации нет повышения давления в системе. Ну и, наконец, третий фактор, связанный вот с мочегонными препаратами, это мы уменьшаем объем циркулирующей крови. Но здесь очень важный момент, который нужно помнить. Дело в том, что классические мочегонные препараты при лечении артериальной гипертензии не применяются. Крайне редко, только в неотложном состоянии применяются, допустим, и классические такие быстродействующие мочегонные препараты, там внутривенно поставил мочегонный препарат, человек там через несколько минут сразу побежал в туалет. Вот, это такой вот, ну, вот истинный мочегонный препарат. А сейчас для лечения артериального давления применяются препараты из класса мочегонных, но на самом деле вот мочегонным действием они не обладают. И многие люди вот находятся в таком недоумении. Вот вроде назначили мочегонные препараты, а чаще в туалет бегать человек, в общем, не стал на самом деле. Потому что те препараты современные, мочегонные, которые сейчас применяются, они относятся к классу мочегонных только условно. Основной механизм действия у них – это выведение лишнего натрия из организма. То есть объем-то очень не увеличивается, скажем так, да, частоты мочеиспускания, объема мочеиспускания при большинстве этих препаратов. Вот, поэтому вот здесь нужно попасть вот, ну, здесь нужно понимать и не попасть в ловушку вот формального понимания мочегонных препаратов. То есть, когда назначают мочегонные препараты, врач, видимо, подозревает, что у человека не до конца получается ограничивать соль, да, значит, он вот где-то все равно по-прежнему еще принимает большое количество, так сказать, продуктов соленых, соль употребляет, поэтому здесь очень важно. Немедикаментозный метод, самый эффективный. Всемирная организация здравоохранения назвала его самым эффективным и самым безопасным, самым дешевым методом лечения артериальной гипертензии, ограничения соли. Вот. Но как дополнительный компонент в некоторых ситуациях для начала лечения, для продолжения терапии, вот используют мочегонные препараты, выводящие натрий. То есть они относятся к классу мочегонных, но в классическом варианте не увеличивают вот частоту мочеиспускания, как истинный мочегонный препарат. Что касается назначения мочегонных препаратов при аденоме. Аденома – это доброкачественная гиперплазия предстательной железы, когда увеличиваются ее структуры, как таковые с возрастом, мочегонные средства не используются. Вот при этом заболевании, если нет сопутствующих каких-то болезней, то есть может быть у человека и сочетание аденомы и артериальной гипертензии очень часто. Здесь тогда назначается препарат мочегонный только в рамках лечения артериальной гипертензии. То есть врач хочет без вот мочегонного эффекта, но удалить лишние микроэлементы, задерживающие жидкость в организме, то есть натрий. Такая ситуация с простатитом. Простатит мочегонными не лечится. Простатит – это воспаление предстательной железы. Основной причиной простатита является инфекция, вот, условно-патогенная или патогенная. Это заболевание лечится классически только антибактериальными препаратами. Здесь мочегонные не используют. При болезнях почек используют иногда и нередко мочегонные препараты, но это связано достаточно часто, если функция почек уже снижена, и почки не выполняют свою функцию в классическом варианте, здесь врач считает целесообразным вот эту функцию на нее повлиять как таковую. Или, опять же, ситуация, очень часто есть так называемая почечная артериальная гипертензия у людей с заболеванием почек, давление повышается. Это уже так называемое вторичное, симптоматическое повышение, когда первопричиной давления является болезнь почек, в отличие от гипертонической болезни, при которой нет первопричины заболевания. Здесь, опять же, мочегонные, вот такие классические, назначаются для лечения артериальной гипертензии. Да, я имею в виду те мочегонные, которые используются для лечения давления. Но напрямую на вот функцию они не действуют. То здесь может быть вот такая игра слов, я постарался ее объяснить.
Спасибо. Из Белоярского района вопрос от Елены Николаевны. Как правильно готовить мясной бульон болеющему диабетом, чтобы не было холестерина и канцерогенов?
Уважаемая Елена Николаевна, уважаемые радиослушатели, не примите вот мой ответ за какой-то вот, я не знаю, так сказать, вот, ну, с двойным дном ситуацию, да, но если вам кто-то будет рассказывать, что есть мясной бульон без холестерина, вот, то могу сказать, что не верьте этому человеку. Как это не парадоксально и, может быть, не комически звучит, но самый правильный мясной бульон без холестерина – это не мясной бульон, это овощной бульон. Поэтому, если вопрос стоит достаточно серьезно, у человека есть диабет, если у человека есть избыточная масса тела, тем более, да, вот это два очень неблагоприятных сочетания, если у человека высокий холестерин в крови, то про мясные бульоны нужно забыть. Поверьте мне, все рецепты, все рассказы о том, что надо, так сказать, вот выварить, слить, потом опять сварить, это все, в общем, разговоры в пользу каких-то спекуляций, а не правды на самом деле. Если у человека диабет, высокий холестерин, избыточная масса тела, это только овощной бульон, овощной суп. Все. Никаких вариантов нет. Все остальные рассказы, это, в общем, честно говоря, ложь в чистом виде. Что касается канцерогенов, здесь ситуация, наверное, больше такая популярно-спекулятивная, чем истинная. Вот. Есть медицинские работы, но до конца они не признаны всеми специалистами, о том, что мясо, красное мясо, оно, в общем, несет в себе канцероген. До конца это все не переведено в какие-то международные рекомендации, но вместе с тем, мне кажется, это заслуживает уважения, и ваш покорный слуга все-таки придерживается действительно позиции ряда экспертов, которые под эгидой Всемирной организации здравоохранения собрались и решили, что красное мясо является канцерогеном, фактором, который на самом деле способствует риску развития рака кишечника, рака предстательной железы и ряда других онкологических заболеваний. Пока еще ищется вот тот непосредственный компонент, который есть в мясе, приводящий к онкологическим заболеваниям. Есть несколько кандидатов, дискуссия на самом деле, но большинство специалистов на уровне личного мнения, субъективных представлений замечает, что вот такая связь есть. Хотя утвердительно говорить, что причинно-следственная связь однозначна, к сожалению, не приходится. Но большинство специалистов, занимающихся пропагандой здоровья, конечно же, настаивают и говорят, что употребление красного мяса должно быть, во-первых, ограничено, должно быть лимитировано, вот, а чем старше человек, тем больше поводов у него отказаться на самом деле от употребления красного мяса. Но это все мясо копытных животных, свинина, говядина, баранина. Существуют, конечно, дискуссии среди специалистов о том, что есть жирные сорта мяса, допустим, свинина, да, вот, есть диетические сорта мяса. Честно сказать, вот на уровне практики, на уровне теории, известные мне, я считаю, что все это такие, вы знаете, спекуляции на фоне полутонов. Вот, более жирное, менее жирное. Если у человека избыточная масса тела, если у человека диабет, если у человека холестерин, поверьте мне, правда в победе над этими заболеваниями от полного отказа, в полном отказе от мяса. на самом деле. Нужно кушать рыбу, да, то есть белок нужен в организме. Нужно кушать курицу, допустим, да, индейку, да. Это пожалуйста, это вот действительно очень серьезно и правильная для здоровья замена. Но, повторюсь, уважаемая Елена Николаевна, не существует никаких рецептов мясных бульонов для, значит, снижения холестерина и канцерогенов. Единственный рецепт – это просто отказаться от мясного бульона. Спасибо.
Спасибо. И у нас еще один вопрос от Елены Николаевны. Полезно ли пить кефир в течение дня, если кальций усваивается только в ночное время?
Уважаемая Елена Николаевна, уважаемые радиослушатели, у меня лично нет этой информации, ни практической, ни теоретической, о том, что кальций усваивается только в ночное время, поэтому я думаю, что это вопрос, скорее всего, ну вот из таких, наверное, утверждений, не имеющих под собой оснований, честно. Вот, процесс всасывания веществ, он происходит круглосуточного человека. У желудочно-кишечного тракта нет какого-то почасового, на самом деле, вот, режима. Вот, все, что закинул человек в желудочно-кишечный тракт, все это усвоится, что это утром, что это вечером, что это ночью, однозначно. Единственное, что мы знаем, что усвоение пищи происходит в вечернее время, вот, значительно активнее. Почему это происходит, до сих пор это загадка. Многие специалисты считают, это связано с образом жизни человека, потому что вечером он уже, как правило, мало двигается, то есть он ночью спит, у него нет физической деятельности, у него нет интенсивной умственной деятельности, да, поэтому все, что он принял вечером в качестве пищи, у него это в качестве запаса откладывается в организме, ну, на 30-40% выше. Есть две очень важные рекомендации. Если человек исхудавший, то ему рекомендуют добавить вечерний прием пищи. Это обязательно. То есть здесь, как правило, это самая простая рекомендация, которая помогает набрать вес. То есть кушать надо вечером. И обратная рекомендация. Если у человека избыточная масса тела, то ему не нужно кушать вечером. Это и ограничение объема, и вот обход вот этого фактора, когда пища вечером усваивается лучше. Но на самом деле кальций, который человек принимает, он всасывается и утром, и в обед, и вечером, и днем. Это, в общем, абсолютно одинаково. Поэтому кефир пить в течение дня важно и нужно. Тем более, что кефир – это одна из самых доступных, один из самых доступных продуктов, который на самом деле обладает таким мягким регулирующим действием на микрофлору, на кишечник. Он у многих людей позволяет обойти вот эту проблему, в России это порядка 15% людей, непереносимости молочных продуктов, да, отсутствие фермента расщепляющего, так сказать, вот, да, некоторые компоненты молока. Вот, и в этой ситуации кефир, да, он помогает людям даже с легкой непереносимостью получать и кальций, и другие полезные компоненты молочных продуктов в организме, это и белок, и молочные сахара, да, и другие компоненты, которые являются очень питательными и важными на самом деле для современного человека. Поэтому можно пить, пейте с удовольствием, вот, днем, это правильно. Спасибо.
Еще вот такой вопрос, достаточно такой емкий и глобальный. Как правильно поститься, чтобы не навредить здоровью? Сейчас еще продолжается Успенский пост. Вот если можно, какие-то, видимо, такие краткие рекомендации.
Уважаемая Елена Николаевна, уважаемые радиослушатели, мы с вами фактически каждый раз, да, приходим, ну, к такому общему единому мнению, как мне кажется, по крайней мере, я вот так, комментариев и вопросов не слышал об обратном, о том, что самое главное, конечно же, это если мы разбираем только ли физическую составляющую поста в рамках диеты, несколько простых параметров, которые выработаны, я думаю, многими уже поколениях, многими на собственном опыте с точки зрения и соответствия теории и практики, там, допустим, диетологии, гастроэнтерологии, несколько простых принципов. Это вхождение в пост должно быть на самом деле разумным, да, то есть не резким. И выход из поста должен быть разумным, не резким, да, то есть на самом деле ступенчатым. Когда человек раз в день, раз в два дня добавляет какие-то продукты. И также и вхождение в пост, ведь на самом деле это тоже ситуация, с моей точки зрения, не противоречит, когда вы начинаете готовиться к посту в рамках не так, что вот вчера у нас там большое количество, изобильный стол, да, а сегодня мы вот резко изменили характер питания. Это первый момент. Второй момент – это соответствие, конечно же, тем или иным состоянием или заболеванием. Кому нежелательно поститься, я выскажу свое мнение субъективное, как врача. Люди, которые находятся в стационаре, да, вот, то есть это проходит какое-то интенсивное лечение заболевания. Вот, люди, которые имеют отклонения в работе систем, ну, приводящие к средней степени тяжести, то есть они требуют хотя бы частичного ухода от окружающих, то есть не могут сходить в магазин, допустим, у человека температура, да, допустим, у человека интенсивная боль, да, какая-то те или иные ограничения произошли, ну, вот общие такие факторы. Вот. И у людей, безусловно, имеющих дефицит массы тела, проблема с массой тела, и люди, которые проходят обследование, лечение по поводу онкологических заболеваний, по поводу хирургических состояний, то есть когда человека прооперировали. Вот. Ну вот из основных, может быть, что-то я, конечно же, не вспомнил, но это индивидуально нужно проговаривать. Ну, вот из основных аспектов такой момент. Почему я вот подробно остановился на этих вещах? Очень часто мы, как мне кажется, переоцениваем ситуацию, когда существует значит, представление об разрешении ограничений и послаблений во время поста болеющим людям. Ну, нет сейчас здоровых людей. Всех мы, начиная с 30 лет обследуем, у всех мы находим какое-то заболевание. Ну, нет здоровых, да. Это, как ни звучит парадоксально и шуткой, но есть недообследованные, это факт. Все имеют те или иные заболевания. Ну, так организм построен, что есть те или иные отклонения. Но принимать эти те или иные отклонения за болезнь и повод, это вопрос очень такой сложный, духовный и с медицинской точки зрения как таковой. Ну, у человека, допустим, язва была, можно его считать здоровым? Ну, абсолютно нет. Но если у него язва была год назад, сейчас он себя чувствует здоровым, можно ему соблюдать пост? Можно. Если у человека, допустим, гипертоническая болезнь, да, вот он принимает 2-3 препарата, можно его считать здоровым? Нет, нельзя. Можно ли ему соблюдать пост? Да не просто можно, а нужно. Вот. К сожалению, мы должны понимать, я безусловно говорю в общем, но, к сожалению, мы должны понимать с вами, мы очень быстро изменили характер традиционного питания, очень быстро. Ну, посмотрите фотографии дореволюционной России. Ну, вы видели там огромное количество людей с избыточной массой тел. Ну, это были люди, но это были люди каким-то с избыточным достатком, это были там единицы, доли процентов людей на самом деле, вот, как таковых. Знаю, масса людей – это были люди с нормальной массой тела, потому что много двигались и правильно кушали. Мы много раз с вами говорили об этих ситуациях правильного питания. О том, что мы кушаем очень много сладкого. Ну, просто невообразимое количество сладкого кушаем. Сейчас сахар везде, во всех кондитерских изделиях, везде, во всех продуктах. Мы кушаем с вами еду из магазина. И она по определению не может быть на самом деле абсолютно здоровое. Просто не может быть. Ведь здоровое питание – это то, что вы взяли своими руками, взяли гречку, сварили, все, и добавили туда все, что хотите по вкусу, зелени там или петрушки. Вот это здоровое питание, оно должно быть самым простым на самом деле. Когда мы делаем вот это сложное питание из, там, из многих составных частей, да еще из магазина, весь стол у нас на там, 75% заставлен магазинными продуктами. Тут плюшечка, тут печенька, тут пельмень, тут, не знаю, колбаса, тут еще что-то, тут сыр. Ну, это же все как бы, на самом деле. Все вещи, которые не есть традиция, на самом деле здоровая традиция, жизнь, которая отличалась на самом деле вот, российский народ здоровым питанием. Все было просто и понятно. Простое совершенно питание как таковое. Вот, поэтому на самом деле, вот я к чему вот завел этот разговор, У нас практически исключением может и должны быть поводы из ограничений во время поста. Вот. Больше всего, честно, мы, конечно, психологически боимся голодать, психологически боимся проблем. И многие, кого знаю, очень часто, обсуждая эту проблему, видим эту ситуацию именно с точки зрения необъективной особенности. Конечно же, я упустил категорию очень важную, это дети, подростки, растущий организм. Здесь возможно и нужно более деликатно относиться к растущему организму в рамках тех или иных аспектов, но, как показывает практика, в общем, у детей более чистые представления, они в этом плане даже переносят легче, опять же, с психологической точки зрения. Чаще всего мы, когда обсуждаем проблему, почему переносится плохо пост, я чаще всего слышу больше страхов. Зажурчало, забурчало, мне плохо, что случилось? Это нормально. Вы начали кушать нормальное количество овощей, должно журчать и бурчать в кишечнике. Голова заболела. Естественно, если всю жизнь кушать по 2-3 ложки сахара в стакан чая и 4-5 стаканов чай, да, и организм уже находится на сахаре как на зависимости как таковой, естественно, может быть перестройка организма в виде каких-то тех или иных дискомфортных явлений. Я не говорю о медицинских проблемах. Конечно, головная боль требует отдельного обсуждения, как и проблема медицинская как таковая, но как сопутствующая перестройка на более гипокалорийное питание, это нормально, это часто встречается. Поэтому я хотел бы, конечно же, пожелать вам успехов, да, пожелать вам радости при соблюдении поста, меньше бояться, самое главное, конечно же, решить этот вопрос чаще всего приходится только индивидуально, в рамках того, кому нужны ограничения, кому нужны послабления, кому целесообразно все-таки набраться силы воли, да, силы духа, да, и с молитвой соблюдать те каноны, которые для нас очень важны.
Спасибо. У нас сейчас вопросы вновь от нашего слушателя Юрия Сергеевича из Кушевы. При каком заболевании чистят кровь и что это дает организму?
Да, Юрий Сергеевич у нас уже соведущий. Спасибо вам большое. Низкий поклон каждый раз. Да, благодарим вас за интересные вопросы, уважаемый Юрий Сергеевич. Уважаемые радиослушатели, чистка крови. Очень интересная, объемная проблема. Если мы посмотрим на тот термин, который мы с вами, знаете, так в обиходе обсуждаем, то чаще всего под чисткой крови понимают или чистки от шлаков, да? Люди говорят, я почищу кровь, поем свеклу, это к чистке крови вообще никакого отношения не имеет. Никакие диетические мероприятия, никакие клизмы, никакие другие вещи кровь не чистит. Это надо понять. Все остальное – это, в общем, такие спекулятивные рассуждения. Второй аспект, который часто я слышу, когда обсуждается чистка крови, это, человек приходит к врачу, обсуждает те или иные программы лечения, и врач, и пациент говорит, что вы мне капельницы не будете делать, и как же мне кровь чистить? Очень частый вопрос, который беспокоит многих, должен ответить на него и еще раз напомнить, никакая капельница кровь не чистит. Если это просто капельница с физраствором или с глюкозой, то эффект у капельницы ровно такой же, если вы выпьете этот физраствор или глюкозу в виде жидкости через рот. Абсолютно, поверьте мне, с точки зрения работы систем организма никакой разницы нет. Ввести жидкость в кровь или выпить ее и получить эту жидкость через желудочно-кишечный тракт. Она также всасывается и дальше фильтруется почками как таковыми. Поэтому будьте всегда деликатны и попробуйте, если у вас есть такое убеждение, перестроиться в желании обязательно сделать капельницы для здоровья. Нет в капельницах никакого здоровья, поверьте мне, никакого. Единственное показание объективное для капельниц, на самом деле, это если лекарственный препарат другими средствами не может, другими методиками не может быть введен организм. То есть лекарства, которые специально для внутривенного введения. Есть некоторые антибактериальные средства, антибиотики, да, есть некоторые средство для лечения сердечно-сосудистой системы. Да, вот это как бы безусловно. То есть основной это лекарственный препарат капельницы, а не сама капельница, которая чистит кровь. Но до сих пор многие убеждены, что если вот не прокапать, то вот легче не будет. Помогает лекарство, которое в капельнице содержит. Я уверен, что многие это понимают. Ну и, наконец, действительно, есть процедуры, так называемые экстракорпоральные методы, да, то есть методы вне тела человека, физические или более сложные, как таковые, которые осуществляют выделение из крови и забор из крови тех или иных токсических веществ. Ну, самое распространенное, допустим, гемодиализ. Если у человека формируется почечная недостаточность, накапливаются вещества, которые должны выделяться почками, и они не выделяются почками, то человеку проводят гемодиализ. То есть это технический такой прибор непростой, есть несколько центров гемодиализа у нас, допустим, в Свердловской области, да, вот, где люди с почечной недостаточностью поступают, и они поступают с определенной периодичностью, раз в несколько дней, значит, на эту процедуру, с помощью этой процедуры удаляются, значит, из крови те вещества, которые накапливаются при отсутствии работы почек. Вот это и есть чистка крови, но показание – это почечная недостаточность. Есть ряд методов, которые используются при, допустим, в токсикологии. Также, если человек отравился чем-то, у него накопились вещества в крови, то вот осуществляет метод очень близкий, похожий на вот гемодиализ, такая ситуация. Ну, наиболее распространенный и часто известный – это плазмаферез, когда у человека отбирает кровь, проводит ее центрифугирование, да, и возвращает, значит, часть ее в организм человека. Вторая методика – это да, вот плазмаферез, как мы говорим. Эта методика в свое время применялась в самом начале для, допустим, снижения холестерина в организме. Это были такие экспериментальные, больше чем практические методы. В течение времени их прекратили применять, потому что это все равно, что вычерпывать из воды, загрязненной, допустим, каким-то промышленным производством, ведрами, вот эту ситуацию. То есть понятно, что надо предотвращать процесс загрязнения воды и проводить более серьезные меры и мероприятия, как таковые, по этому состоянию. Больше фактически, ну, есть еще методика, допустим, искусственной печени, но она используется крайне редко у людей с печеночной недостаточностью, как таковой. Поэтому, если отвечать глобально на вопрос о текущей действительности здравоохранения, сейчас нет широких показаний для чистки крови, вот таких, чтобы, знаете, вот человек без какого-то конкретного заболевания захотел почистить кровь как таковую. Совершенно четко современные врачи понимают, что методы по выведению, ну, в народной медицине есть такое направление, чистка шлаков, вот, что методы, которые применяются, клизмы, тюбажи, другие методики, они не имеют никакого такого перспективного, серьезного значения, кроме как психологической убежденности в том, что вот человек, значит, занимается собой. Ну и, наконец, методики по очистке крови от высокого холестерина, они в практике не применяются и, совершенно очевидно, имеют нежелательный эффект. Спасибо.
Спасибо. У нас еще один вопрос от Юрия Сергеевича. Я вот не знаю, может быть, тут два вопроса, их объединить как-то в один, мне так кажется. Врачи-писатели Чехов, Булгаков писали о кровопускании, делают ли это сейчас и зачем? И еще один вопрос, чем помогает лечение пиявками и почему оно применяется до сих пор? Мне кажется, вот это примерно из одной области.
Да, очень близко. Постараюсь ответить, уважаемый Юрий Сергеевич, уважаемые радиослушатели. Что касается кровопускания, действительно, эта методика, она была очень распространена в период практики наших уважаемых писателей по образованию врачей. Да, в связи с тем, что в 19 веке, где-то 18-19 век, это был пик представления здоровья о дурной крови. Вот такое представление было. Оно на самом деле к крайне далеко от правды. Точно так же, как, я не знаю, вот современные представления физики, когда мы знаем, что есть элементарные частицы, вот понимание, что самая, так сказать, простая и самая конечная частица физическая – это атом. И многие знают сейчас, что там нашли огромное количество составных элементов еще и в этом, да, вот структурной единице физической как таковой. Вот. И дурная кровь – это было такое общее представление, которое устраивало и врачей, и пациентов. Ну, не было же ни химиков, аналитиков, не было глубокого знания физиологии. Ни, ну, честно говоря, были колоссальные заблуждения по поводу многих органов и систем как таковых. Вот. И дурная кровь считалась как основа развития заболеваний. Ну, в качестве примера давайте вспомним даже самую простую ситуацию, когда не было антибиотиков. И все, что на самом деле сопровождалось лихорадкой, считалось, что это в том числе и дурная кровь, и редко было представление о инфекционном заболевании. Ну, сейчас же мы с вами понимаем, что мы не будем лечить воспаление легких кровопусканием. То есть нужно назначить антибиотики, и в подавляющем большинстве случаев, даже и в стационар-то, человека могут не госпитализировать, и у него в течение 48 часов наступит значительное улучшение состояния, потому что мы сейчас знаем, что микроорганизмы – это первопричина воспаления легких. Да? Тогда вот было представление о кровопускании. И был пик, конечно же, ситуации, когда эту методику использовали в качестве лечения. Честно говоря, по поводу кровопускания еще в свое время продвинутые, в хорошем смысле слова, очень перспективные, очень, видимо, дальновидные, гениальные умы средневековья писали о том, что кровопускание – это не просто польза, это колоссальный вред. И большинство врачей кровопусканием доводит человека до изнеможения, иногда до смерти. То есть совершенно четко представляли, что лечение само по себе оно опасно. Делают ли сейчас? Нет, не делают. Ни при каком заболевании, за практически одним исключением. Есть очень редкое заболевание – гемохроматоз. Это наследственное заболевание, генетическое заболевание, при котором у человека в организме откладывается железо. Там так получается, что не срабатывают так называемые фильтры, которые ограничивают всасывание железа. И все железо, которое принимает человек с пищей, оно всасывается и откладывается в печени, в надпочечниках, в поджелудочной железе. Как таковой, и формируются вот болезни печени, надпочечников, поджелудочной железы. Гемохроматоз – очень редкое заболевание, как таковое. Вот, я, может быть, десяток с небольшим случаев за практику свою видел врачебно этих пациентов, как таковых. Поэтому вот при этом заболевание, да, кровопускание используется. То есть у человека есть наследственные проблемы, у него железо откладывается в внутренних органах, и кровопусканием железо выводится из организма. Есть и препараты, которые выводят это железо, но они оказались токсичными и не очень, скажем так, кстати, вот эффективными по сравнению с кровопусканием. А кровопускание решает вопрос у этих пациентов идеально. Ни при другом никаком состоянии, ни заболевания сердечно-сосудистой системы, ни других, не применяя кровопускание. Это факт. Пиявки. Я согласен, да, Полина Борисовна, что здесь такая, в общем, ситуация может быть близкая, обсуждаемое. Действительно, и кровопускание, и пиявки очень часто использовались как раз в рамках вот концепции дурной крови. Но с пиявками оказалось все немножко более продуктивно, потому что, ну, во-первых, пиявки не, значит, забирают столько крови, да, вот это первое. Во-вторых, в слюне пиявки оказалось есть вещество, многие о нем слышали, герудин. Это вещество из группы антикоагулянтов. Это вещества, препятствующие образованию тромбов. Вообще антикоагулянты есть двух групп, так называемые прямые. Многие слышали, допустим, гепарин, да, самый простой прямой антикоагулянт. Он до сих пор спасает огромное количество жизней. Если у человека нестабильная стенокардия, прединфарктное состояние, обязательно будут колоть современные препараты гепарина для того, чтобы не тромбы не образовывались в сосудах сердца. Это средство спасения, как таково. Но, безусловно, в период коронавирусной инфекции большую популярность получили непрямые антикоагулянты. Это вещества, которые блокирует через витамин К. Есть такой витамин К, который участвует в синтезе факторов свертывания, блокирует вот образование этих факторов свертывания. И прием этих веществ делает кровь менее способной свертываться, то есть предотвращает образование тромбов. Как оказалось, коронавирусная инфекция, как инфекция, которая обязательно поражает сосуды, это не инфекция, как мы поняли с вами, по типу поражения только легких. Это системное заболевание. Там легкие поражаются, опять же, через сосуды. Да, то есть то, что видят поражение легких при коронавирусной инфекции, это сосудистые поражения. Вот. Но есть и другие состояния людей, перенесших коронавирусную инфекцию, и в процессе, и после увеличивается риск инфарктов, инсультов, сердечно-сосудистых осложнений, потому что коронавирус бьет по самому слабому месту, по сердечно-сосудистой системе, увеличивая риск образования тромбов. И поэтому обязательно людям с факторами риска назначают антикоагулянты. То есть фактически исследование вот, герудина, исследование эффективности пиявок, оно дало вот такой вот первый шажок к развитию антикоагулянтов. И как оказалось, антикоагулянты, конечно, спасают огромное количество жизней. Без них сейчас трудно себе представить эффективную кардиологию и спасение жизней, в том числе при тяжелых формах коронавирусной инфекции. Но вместе с тем пиявки и герудин оказались, ну, наверное, как велосипед по сравнению с самолетом. Самолет – это современные лекарственные препараты, эффективные, быстрые, да, вот, имеющие высокую безопасность. Ну, а пиявки – это вот велосипед. Ну, можно, конечно, покататься, но далеко не уедешь. В общем, никто не поедет из Екатеринбурга в Москву на велосипеде. Поэтому, если сравнивать современные лекарственные препараты с пиявками, вот вам, пожалуйста, сравнение велосипеда с самолетом на самом деле. Применяет ли, существует разрешение Министерства здравоохранения Российской Федерации на вот применение пиявок, но для того, чтобы человек соблюдал все юридические кодексы, он должен получить лицензию на самом деле на это лечение, то есть оно не отвергается. Вот. Но с точки зрения массового применения, с точки зрения эффективности, конечно же, применение перекочевало, знаете, такие вот больше какие-то меры не лечения, а профилактики в общих, так сказать, каких-то аспектах там санаторно-курортного лечения, местной терапии, там, допустим, каких-то сосудистых состояний. Но если требуется, конечно, эффективное, серьезное лечение, то про пиявки сейчас не вспоминает врач. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Я все-таки думаю, последний вопрос мы перенесем на следующую программу, чтобы сейчас вот несколько минут осталось, опять же, о нынешней ситуации несколько слов обрисовать нашим слушателям.
Спасибо, уважаемая Полина Борисовна, уважаемые радиослушатели. Я старался компактно ответить, но все-таки вот, да, вышел немножко за регламент. Прошу меня извинить, мы обязательно ответим на все вопросы, какие к нам приходят. Сегодняшняя ситуация, она нами понятна, она нами прогнозируема, мы видим рост будет дальше. Те заявления, которые говорят о том, что это будет, ну, где-то от 50 тысяч и выше, пока подтверждается коронавирусная инфекция, но вы видите, уже многие из близких, окружающих, родственников опять заболели на самом деле. Что показывают наблюдения и общая ситуация? Пока она ведет себя как предыдущий штамм, предыдущая волна, правильно сказать, штамм-то тот же самый, омикрон, вот, с некоторыми мутациями как таковыми. В основном это боль в горле, боль в мышцах, суставах, температура. Вот. Редко поражаются легкие. Еще раз напомню, два грозных симптома, которые нельзя пропустить. Лихорадка выше 38 градусов больше 2 дней и появление чувства нехватки воздуха, одышки, да. Вот, это симптомы, которые требуют, конечно же, значит, неотложной медицинской помощи, вызова врача, скорой медицинской помощи для того, чтобы предпринять меры. Вот, лечение в основном посимптомное. Принимаются жаропонижающие препараты. На первом этапе самой взаимопомощи применяется жидкость, да, для того, чтобы вот, при повышении температуры ведь в основном является жидкость у человека, да, вот, поэтому нужно соблюдать водный режим, принимать жаропонижающие препараты и при соответствующих симптомах вызвать врача. Вакцинация сохраняет свою актуальность, призывают всех, у кого прививки в течение 6-12 месяцев уже прошли, провести ревакцинацию. Совершенно четко мы можем сказать, что вакцина снижает риск заболеть тяжелой формой, вот, но вот существующий штамм нередко вакцина обходит, поэтому я имею в виду, риск заболеть снижается, но, к сожалению, он все-таки сохраняется выше, чем при предыдущих волнах как таковых. Вакцинация сохраняет свою актуальность. Маска, социальная дистанция, особенно людям с сопутствующими заболеваниями, очень важно помнить эти меры для того, чтобы действительно предотвратить заболевание. Не болейте, храните себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.